традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня будем обсуждать продовольственную помощь гражданам Российской Федерации. Помочь гражданам, конечно, нужно. Вопрос, как это сделать? Сегодня с нами на эту тему беседуют Георгий Федоров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной поддержке граждан и качеству жизни. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Да, здравствуйте.
И Сергей Хистанов, экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, как вы, наверное, догадываетесь, сегодня наши гости будут по одну сторону баррикад, потому что человека, который бы сказал «нет», помогать малообеспеченным не нужно, ну, представить сложно. Главный вопрос, я уже его сформулировал, как это сделать? Так, чтобы и не в ущерб бюджету, так, чтобы и реально помочь, так, чтобы и граждане не чувствовали себя униженными, оскорбленными. Вот эти вопросы я предлагаю сегодня обсудить. Ну, предоставим слово для начала Сергею Хистанову. Сергей, пожалуйста.
Ну, прежде всего, давайте посмотрим на опыт аналогичной помощи, который достаточно хорошо накоплен в других странах. Вот, в частности, именно целевая продовольственная помощь, так называемые продовольственные талоны, уже достаточно давно существуют в Соединенных Штатах Америки. Причем интересно, что там этой продовольственной помощью пользуются достаточно много граждан. Вот это, естественно, каждый месяц меняются, там довольно сложные критерии, при которых она предоставляется, но такая вот хорошая экспертная оценка – это 20-25 миллионов граждан, ну, из общего населения там грубо около 300 миллионов, там, соответственно, с нелегальными мигрантами.
350,
наверное. Это достаточно большая величина, это достаточно много, это где-то каждый шестой, каждый седьмой житель получает вот такую продовольственную помощь.
Вопрос, они получают или могут получать?
На практике большинство из них получают, причем там тоже сначала давали вот эти талоны в виде похожем на талоны и столкнулись с проблемой, что некоторые люди стеснялись этим пользоваться. В результате сделали дизайн вот этих вот карточек, очень похожих на обычные банковские карты, поэтому там при беглом взгляде отличить их невозможно, то есть человек приходит, расплачивается и в супермаркете оплачивает часть товаров в пределах там разрешенных начисленных сумм вот этой продовольственной помощью. Есть ограничения по этим талонам невозможно купить алкоголь, табак, ну, вот те продукты, которые традиционно считаются вредными.
И роскошь. Ну, про это даже не говорим. Ну, и сейчас слово Георгию Федорову, члену комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной поддержке граждан и качеству жизни. Георгий Владимирович, пожалуйста, как?
Ну, с моей точки зрения, конечно, такие талоны имеют право на жизнь, но в целом, конечно, злоупотреблять этим явлением нельзя, потому что у нас, к сожалению, существует и иждивенчество, социальное иждивенчество. В некоторых регионах есть, знаете, такая, как сказать, прослойка людей, которые только этим и будут жить, и получая вот эту вот помощь от государства в виде вот этих талонов, будут еще и каким-то образом налаживать нелегальный бизнес для бомжей там, или для каких-то других групп граждан, которые там чего-нибудь будут
хотеть. Имеют на это права.
Не имеют на право. Это раз. Во-вторых, я думаю, что найдется какой-то еще криминальный бизнес, что каким-то образом это будут либо монетизировать, либо получать, пытаться алкоголь каким-то образом. Ну, то есть с этим надо очень осторожно. Тактически это хорошая идея, но стратегически это пагубная идея.
Интересно, что с такой же проблемой, как вот вы только что отметили, столкнулись и в США, что действительно вот такого рода помощь, она некоторых людей просто мотивирует стать профессиональными вот получателями этих социальных благ.
Профессиональными иждивенцами.
Причем в США это существенная проблема, там уже социологи бьют тревогу, что подрастает третье поколение людей, которые профессионально сидят на пособии, нигде не работают и не хотят работать, при том, что вакансии имеются, просто потому, что вот эта вот продовольственная помощь, она позволяет жить, ну, конечно, нельзя сказать, что совсем комфортно, да, но, в общем-то, сносно. В достаточно хороших условиях.
Мне просто интересно, среди наших слушателей много ли тех, кто причисляет к себя, к той категории граждан, нуждающихся вот в этой продовольственной помощи. Я объявлю сейчас голосование, просто пощупаем. Нельзя назвать, что это там у нас какая-то будет серьезная выборка, но так или иначе мы выясним, по крайней мере, насколько это может быть востребовано здесь, в Москве, среди слушателей радиостанции «Говорит Москва». 134-21-35, да, вами была бы востребована подобная продовольственная помощь, или вы причисляете себя к тем, кто в ней нуждается, это 134-21-35, нет, вами такая помощь, поддержка востребована была, не была бы. Это 134-21-36. Нет, вам она не нужна. 134-21-36. Да, вы нуждаетесь в подобной поддержке, продовольственной помощи. 134-21-35. Нет, не нуждаетесь. 134-21-36. Набившая оскомину фраза, но она актуальна. Дьявол всегда в деталях. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим помочь реально нуждающимся людям, мы должны, во-первых, понять, кому мы хотим помочь, понять, как сделать так, чтобы они не потеряли мотивацию работать и зарабатывать, понять, как сделать так, чтобы это не превратилось действительно в попытку монетизировать те продукты, которые они получают, не знаю, натуральный обмен, могут устраивать масло на водку, ну, теоретически могут, да. Поэтому попытаемся в этих деталях как раз и разобраться. Начну с Сергея Хистанова. Ну, вот ваша оценка или оценка экономистов, так будет корректнее, это вот та категория граждан, о которой может идти речь, это какой уровень дохода, достатка или что это?
Ну, очевидно, что критерием может служить, в общем-то, те критерии, которые хорошо отработаны, накоплен определенный опыт, на основании которых получаются те или иные субсидии. Потому что в органах соцзащиты на местах накоплен большой опыт, как определять критерии, относится семья или не относится. И мне кажется, вот с этой точки зрения правильнее воспользоваться вот этими наработками. Если же говорить о целесообразности вот именно с точки зрения экономики, я здесь не беру социологию, да, то по сравнению просто с выплатой каких-то пособий, подобная натуральная фактически форма, то есть когда можно получить продукты, причем утвержденный там определенный перечень продуктов, но нельзя получить непосредственно деньги. Вот такая форма несколько меньше разгоняет инфляцию. Вот по сравнению с просто с раздачей денег, разгона инфляции будет чуть меньше. Вот с моей точки зрения, это то, что дает вот именно такой форме поддержки малообеспеченных слоев населения некоторые преимущества перед выплатой пособий.
Мы говорим именно о поддержке или о возможности человека жить на те продукты, которые он может получить абсолютно бесплатно.
Вот это вот очень тонкий вопрос, скорее всего, лежащий не в плоскости экономики, а в области нравственности, в области социологии. Но вот совсем недавно, вот на Западе эта тема долго была табуированной, и вообще как-то критиковать оказание помощи малоимущим было не принято. Это было табу. Вот совсем относительно недавно один из смелых немецких политиков, Тило Сарацин, вот который, кстати говоря, поплатился...
Борется с турками все время.
Да? Нет, кстати говоря, вот он насчет турок вообще ничего не говорил, и забавно, его фамилия как раз переводится как вот Сарацин, это вот скорее... Ну, не обязательно турок, это скорее вот на средневековом жаргоне.
Он просто известен тем, что он все время с ними сражается.
Но он сражается не с турками, он сражается с излишне высокими социальными пособиями, которые мотивируют становиться профессиональными тунеядцами. И более того, вот он поплатился, в принципе, политической карьерой. Но он статистически доказал, что вот эта вот завышенная система социальной поддержки провоцирует людей становиться тунеядцами и, более того, показал это на статистических данных.
Ну, хорошо, да. Сейчас, Георгий Владимирович, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, действительно, согласен с коллегой, это в первую очередь политический вопрос. Я бы, например, несколько категорий бы граждан внес вот в это вот пособие. Первое, это, конечно, надо посмотреть малоимущие пенсионеры, чтобы они смогли к своей зарплате получать какой-то дополнительный набор продуктов, потому что им очень тяжело. И они не будут социальными иждивенцами, потому что они уже такими находятся. То есть, грубо говоря, вернее, даже отработали и на заслуженном отпуске.
На отдыхе, да.
Первая. Вторая группа, это, конечно, необходимо, наверное, такую часть совсем низшим слоям населения, бездомным, бомжам, чтобы, грубо говоря, преступность меньше уменьшилась, потому что люди много ради еды какие-то совершают преступления. Мы знаем, что...
Ну, не ради еды чаще всего.
Ну, неважно, но это, как бы сказать, один из сегментов жизни просто. Это да, это второе. И третье, конечно, я посмотрел бы с точки зрения там людей с ограниченными возможностями, потому что у них есть проблемы с этим, с финансированием, и многодетных семей, которые ни в коем очереди, как правило, ни в коем случае нельзя вообще в иждивенчестве заподозрить, потому что, как правило, если большая семья, то там люди так работают.
Я напомню, что слушатели сейчас спрашивают, вы считаете, что вам нужна та самая продовольственная помощь? Да, считаю, 134-21-35. Нет, я в такой помощи не нуждаюсь, 134-21-36. Пока результат предварительный и очень любопытный, я не буду его воспроизводить. Да, нуждаюсь, 134-21-35. Нет, я не нуждаюсь, 134-21-36. Наше голосование продолжается, но я сейчас вернусь к Георгию Владимировичу. Вот. Вы перечислили категории граждан, которые, если сложить, ну, получится где-то треть граждан Российской Федерации.
Ну, нет,
кто
не,
мог
не
бы нуждаться?
Не треть,
почему
не треть?
Ну, многодетные, потом... пенсионеры,
я, малые еще нужды. Раз, знаете, я же сказал так, это такие наброски, мазки.
Да.
Соответственно, не каждому там бездомному необходимо именно вот это, да, или какая-то бомжу, который эти талоны, он им не будет пользоваться принципиально. Не каждому пенсионеру необходимо. Но есть категории граждан, в принципе, это, которые за чертой бедности находятся. Это факт. Есть инвалиды, которые не могут реально себе позволить, ну, как бы, какой-то определенный стандарт и набор продуктов. Существуют там многодетные семьи, которых там лишние 5 батонов хлеба будут хорошим, так скажем, подспорьем в их жизни.
Угу. То есть вы обращаете внимание на них. Ну, то это опять через
именно целевая,
муторную так... процедуру сбора справок, я не знаю.
Ну, как правило, такие люди уже находятся в, так скажем, в картотеках неблагополучных с материальной точки зрения в любом ЖЭКе и так далее. Тут надо просто разбираться. Нельзя, еще раз повторюсь, нельзя плодить социальное иждивенчество, но ни в коем случае нельзя обходить стороной людей, которые действительно нуждаются.
Хорошо, Сергей Хистанов что-то хотел добавить, да, пожалуйста.
Ну, я хотел бы согласиться, что действительно те органы соцзащиты уже имеют реестры соответствующих граждан, поэтому человек, который является там малообеспеченным и стоит на учете в органах соцзащиты, то ему каких-то дополнительных действий совершать, в общем-то, не потребуется. Более того, с чисто технической точки зрения, опять-таки можно посмотреть на американский опыт, вполне можно использовать ту же инфраструктуру платежей по банковским картам, которая уже создана, отработана. Там фактически нужно запрограммировать там дополнительные возможности, а у тех магазинов, которые будут аккредитованы выдавать, вот просто прописать, ну, какие по категории продуктов попадают, и можно вот таким образом получать, какие нет. Потому что когда в США только внедряли, ну, некоторое время, вот до того, как были ограничения, ну, некоторые откровенно там покупали алкоголь, табак, то есть вот вредные продукты, которые явно государство не намерено поощрять потребление их. Вот. Потом внесли коррективы, и, в общем-то, все достаточно устоялось.
Ну, кстати, были случаи, когда действительно там продавцы или хозяева магазинов входили в сговор с этими владельцами карт для того, чтобы там в полцены получать какой-то продукт за какой-то там минимальный алкоголь, за минимальный табак. Они, то есть, списывали продукты более дорогого качества.
Я буду потихонечку и наших слушателей подключать, поскольку сегодня нет вот именно такой битвы, дискуссия у нас по одну сторону ведется, вопрос, как это сделать. Я просто пока подведу итоги голосования нашего, результат довольно интересный. Почему? Потому что 68% наших слушателей сказали, что они бы хотели получать подобную продовольственную помощь. 32% сказали, нет, не нуждаемся. И вот отталкиваясь от этих данных, конечно, это не репрезентативно, но все равно, людей, которые хотели бы так, чтобы государство им помогало, их довольно много.
Это очень характерно, и, к сожалению, это существенная проблема, вот даже с точки зрения социологии как науки, это иллюстрирует достаточно сильные патерналистские настроения в нашем обществе. То есть вот так уж получилось, вот особенно люди, которые там родились, выросли, сформировались в эпоху Советского Союза, вот я, допустим, к ним отношусь, да, вот, то они привыкли, что, в принципе, государство о гражданине полностью заботилось, да. Вот. И, соответственно, в нынешних условиях, когда волей-неволей человек должен заботиться прежде всего сам о себе,
да.
вот эти вот голосования очень хорошо отражают желание людей, чтобы государство о нем позаботилось. Вот это вот чувство предсказуемости, надежности, опеки.
Я же гражданин,
да.
Как вы можете,
да.
мне
это,
помочь?
Это да. Вот такое сильное, ведь смотрите, 68% это достаточно много.
Но, друзья, я бы хотел чуть-чуть оппонировать вам, да. Здесь в чем. Тут не только там советский менталитет. Если, как любой человек, который сейчас ходит в магазин, последние несколько месяцев продукты питания выросли катастрофически. Огромные деньги люди оставляют. Я думаю, что вот этот вот сигнал вернее, вот эти 68%, это даже не те люди, которые сейчас, им скажи, они приедут сюда и получить какую-то помощь захотят. А это просто сигнал властям, так как это радио, так как это слышат власти, что действительно ситуация с ценами очень довольно-таки серьезно напряженная.
Психологический фактор, конечно же. Но так или иначе отражает и настроение в обществе.
Как? Не, ну настроение, ну как на выборах, у нас же люди голосуют не потому, что, например, условно ту или политическую партию хотят видеть. Многие голосуют еще и по другим причинам. Они дают сигнал власть имущим, что вот какой курс им нравится, какой нет. Так же и здесь.
Вот да, интересен опыт США, правда, на эпоху раньше, в эпохе Великой депрессии, когда действительно было много малоимущих, было много голодающих. Там было организовано инфраструктурное строительство, были специальные лагеря,
общественные работы,
но там для получения, вот, соответственно, продовольствия было необходимо трудиться. Труд был простой, довольно низкоквалифицированный, но, тем не менее, вот в те годы просто так вот продовольственная помощь не раздавалась. Да, нормы выработки были достаточно мягкие, там человек со средним физподготовкой мог достаточно легко эти нормы выполнить, вот не тяжело, да, до обеда удавалось выполнить. Но, тем не менее, вот в те годы доминировала точка зрения, что даже вот эта помощь, она должна была предоставляться за что-то. Человек должен потрудиться, и тогда он эту помощь получит.
Это та самая вечная дискуссия о том, что дать, рыбу или удочку.
Ну, это не только так, это, кстати, любой ноу-хау. Я прошу прощения из истории вспомнить. В Третьем Рейхе на начале становления такая же система была. И почему такое огромное количество было людей, которые там, например, шли в штурмовые отряды, если мы помним, что их вербовали возле вот этих вот непосредственно мест, где работу предлагали. И поэтому люди туда дошли только чтобы поесть. И, соответственно, там они получали эту помощь. И эта схема, в Корее то же самое происходило. Эта схема, она очень распространена в таких, знаете, в экстремальных переходных периодах того или иного государства. Кстати, в Советском Союзе в начале становления это тоже было, когда мы помним вот эти общие столовые, где могли люди прийти. Это общая известная схема многих...
Ну, даже если уже вспомнили ту эпоху, то я бы добавил, что вот во время индустриализации одним из конкурентных преимуществ того или иного завода была категория снабжения в рабочей столовой.
Я буду подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Поехали. Будем потихонечку принимать звонки. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сейчас по программе обсуждается проблема социальной помощи.
Да.
Я категорически против такого вида социальной помощи. Почему? Потому что сначала нужно помочь медицинским обеспечением детям, старикам. Сначала сделать медицинскую бесплатную помощь для какой-то категории, хотя бы для какой-то категории, а потом уже рассматривать раздачу продуктов. Это кошмар какой-то.
Спасибо большое. Принято. Ну, а вот... Накануне буквально была дискуссия у нас по поводу сокращения медицинских учреждений в Москве, и здесь некоторое противоречие улавливают наши слушатели. То есть, с одной стороны, говорят о коммерциализации медицинской помощи, с другой стороны, говорят о какой-то продовольственной помощи для граждан, и не могут разобраться и понять, за кого их держат. Да, Сергей.
Ну, нужно четко различать, что речь все-таки идет о совершенно разных вопросах. Когда речь идет о продовольственной помощи, прежде всего, это затрагивает тех людей, у которых действительно настолько невысокий жизненный уровень, что проблема просто безопасного для здоровья питания для них актуальна.
Георгий Владимирович. Ну, согласен с коллегой, абсолютно прав, и скажу больше. Это в том числе и система национальной безопасности, потому что человек, которому нечего купить, нечего есть, он может пойти быстрее на преступления какие-либо бытового характера.
Сергей, вы все время ссылаетесь на американский опыт, но, как показывает практика, не каждый, мягко говоря, опыт, взятый нами из какого-либо государства, приживается здесь, в Российской Федерации. Поэтому, когда вы говорите о подобном опыте в Соединенных Штатах Америки, насколько он выживет вот в Российской Федерации?
Ну, трудно сказать. Однако, если уж об этом пошла речь, то можно провести достаточно сильные параллели с так называемыми пайками, которые получали в Советском Союзе, с одной стороны, военнослужащие, Вот у меня, допустим, отец военнослужащий, я прекрасно помню, что при службе в Забайкалье, в те времена это считалось по климату приравненное к крайнему северу, там выдавался паёк, он был достаточно весомый для, скажем так, для семьи. Да. Для некоторых категорий работников, особенно с вредными условиями труда, там тоже выдавался паёк, и поэтому такая практика, с одной стороны, вот американская, это просто современный, вот текущий момент, да, и на высоком уровне с точки зрения IT-технологий, вот эти карточки электронные и так далее. Но, с другой стороны, это и советский опыт, десятилетиями вот данная система действовала.
Кстати, по американскому опыту я хочу сказать, почему я, так скажем, в стратегическом плане не вижу вот эту вот систему помощи, потому что, с моей точки зрения, это ненормально, когда человек не может купить себе еду. Вот в Соединенных Штатах Америки есть пласты населения, районы, кварталы, которые вообще, так скажем, исключены из любой социальной сферы, из социального лифта и вообще из любых, так скажем, каких-либо нормальных взаимоотношений с государством, собственной карьерой. То есть есть, грубо говоря, гетто, где нет никакой возможности, кроме там условно рэп, там какой-нибудь криминал, еще каких-то моментов для того, чтобы войти, хоть как-то себя почувствовать как человек. Соответственно, вот там как раз вот это иждивенчество и процветает. То есть вроде это граждане Америки, вроде бы они там живут, а с другой стороны, государству проще откупиться с ними вот такими подачками для того, чтобы хоть как-то, так скажем, не выйти на такой уровень какой-нибудь там большого бунта.
Вспоминали Америку времен Великой депрессии, вспоминали уже и Третий Рейх, но меня интересует следующее. Ну, а что, правда, других инструментов, кроме подобной продовольственной помощи, для того, чтобы помочь гражданам, не существует?
Нет, инструментов существует достаточно много, вплоть до того, что имеются соответствующие пособия, которые теоретически должны поднимать уровень социально незащищенных слоев граждан, ну, как минимум, до официального прожиточного минимума. Но из-за чего в США была внедрена программа, из-за чего сейчас у нас дискуссии об этом начались. К сожалению, довольно многие несоциально защищенные граждане, если им просто дать деньги, потратят их, скажем так, не для того, чтобы улучшить структуру своего питания, вот, а для того, чтобы купить алкоголь, табак, а то и что-то более вредное. Да.
Или проиграть вообще в казино.
И такое есть, да. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот идея именно продовольственной помощи заключается в том, чтобы ограничить выбор, что да, государство тебе помогает, да, государство хочет, чтобы ну, хотя бы какой-то минимальный уровень безопасный с точки зрения медицины питания у человека был по калориям, по белкам, жирам, углеводам и так далее. Да. Вот. Но если просто дать деньги, есть шансы, что человек их потратит неправильно.
О деньгах сейчас даже не рассуждаем. Вопрос, не дать ли что-то другое, я имею в виду ту самую удочку.
Вот с удочкой тоже, тоже сложная ситуация. У нас парадоксально, вот на рынке труда довольно парадоксально складывается ситуация, когда, с одной стороны, у нас не хватает работников, и довольно много, в самых разных регионах. Причем и в центральных, и на востоке страны. А с другой стороны, люди, которые вот живут в этих регионах, не торопятся эти вакансии занимать.
Георгий Владимирович.
Ну, я считаю, что здесь, конечно, необходимо государственное стратегическое развитие нашей страны. Нам нужна новая индустриализация, рабочие места, чтобы люди хотя бы с средним образованием могли найти себя достойную, нормальную работу и перспективы. Это первое. Второе, конечно, нам необходимо не душить, а наоборот развивать малый бизнес, потому что, как правило, малый бизнес, он несет за собой не сколько экономические, а социальные функции. То есть я, например, там был в Италии, там одно предприятие, как правило, там какое-то кафе, оно социально, бесплатно кормит несколько знакомых пенсионеров, которых нет денег. Ну, то есть, грубо говоря, если мы вот эту вот систему малого бизнеса социально ориентированной разовьем и не будем их гнобить, то малый бизнес пойдет на определенные, как бы сказать, поддержку малоимущих граждан. И нужны программы государственные, именно государственная воля на то, что любой человек должен найти достойную работу.
Это, мне кажется, намерение. А что касается продовольственной помощи, то это реальная возможность как-то поддержать человека, если здесь и сейчас.
Бесспорно, тактически все правильно, но я говорю про стратегическую линию.
Итак, если вкратце подвести первые там, 25 минут нашей дискуссии, получается следующее. Да, с одной стороны, помочь гражданам, нуждающимся, нужно, но с другой стороны, есть вероятность того, что таким образом государство будет плодить иждивенцев. О том, насколько это необходимо сегодня Российской Федерации, Федерации. Во вред это будет или на пользу, поговорим уже после информационного блока. Я напомню, с нами сегодня Георгий Федоров, член комиссии Общественной палаты по социальной поддержке граждан и качеству жизни, и Сергей Хистанов, экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня не то чтобы непримиримы наши гости, нет, они скорее по одну сторону баррикад. Весь спор в том, как помочь гражданам Российской Федерации, поскольку сейчас правительство предлагает помочь продовольствием. Как это осуществить? Нужно ли это в нынешних условиях? Не повредит ли это вообще российской экономике, бюджету? Об этом сегодня и дискутируем. С нами Георгий Федоров, член комиссии Общественной палаты по социальной поддержке граждан и качеству жизни, и Сергей Хистанов, экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Вопрос. А правда, это на пользу может быть экономике Российской Федерации или во вред ей? Сергей Хистанов.
Прежде всего, понятно, что преимущество получат продукты отечественного производителя, поэтому, в принципе, это тоже одна из форм, с помощью которой можно и поддержать отечественного производителя, и поддержать процесс импортозамещения. Вот. Кроме того, за счет, если вот эти вот талоны будут реализованы в электронном виде, статистические органы получат очень хороший способ, ну, отследить и товарные потоки, и спрос, то есть что гражданам нужно, какого типа предприятиям, которые производят те или иные товары, стоит помогать в первую очередь, поэтому это достаточно интересные с точки зрения даже принятия управленческих решений данные. Угу. Поэтому вот этот инструмент можно использовать не только для поддержки социально защищенных граждан, но и решить там некоторые вспомогательные, но тоже важные вопросы.
А то, что это за счет средств налогоплательщиков?
Но дело в том, что само решение принято помогать, принято в силу того, что некоторые категории наших граждан, ну, явно нуждаются в этой помощи. И, собственно говоря, одна из миссий налогоплательщиков как раз в этом и заключается, что средства от тех, кто их имеет и подлежит налогообложению, перераспределяются в пользу тех, кто явно нуждается в поддержке.
Георгий Федоров, да, ваше мнение.
Ну и параллельно я могу сказать, что это, конечно, прогнозируемая прибыль, так скажем, потому что всем известно, какое количество будет талонов отдано в руки, понятно, какой набор будет продуктов на эти талоны выдан, и, соответственно, будет распределение между определенными там магазинами и сетями, может быть, даже по количеству людей, которые, соответственно, и выгодны сетям, и выгодны магазинам, для того, чтобы, наоборот, даже большее количество таких вот людей было вокруг этой магазина, чтобы они получили эту прибыль, потому что прибыль будет компенсироваться им из бюджета Российской Федерации. Но, опять-таки, это тактически, стратегически нужно идти совершенно по иному пути. Стратегически необходимо делать так, чтобы пенсионер не копался в помойках и не ходил по вот этим вот социальным столовым. В идеале он должен, мы должны равняться там на такие социально развитые, равняться государства, как там Швеция, где Европейский Союз, где пенсионеры ездят, отдыхают, они знают, что с их пенсией ничего не случилось, они едят хорошо, качественно одеваются. То есть мы должны от этого, конечно, отказываться в стратегическом плане.
Телефон прямого эфира 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что будете делать и как кормить армию тех безработных, которые сейчас создаются со стороны медиков, педагогов и так далее? Им тоже будут подачки давать или как?
Хорошо, я даже чуть-чуть поверну в сторону вопрос, но сейчас сначала Георгий.
Ну вот я как раз, знаете, это такой очень серьезный сигнал. Пока, слава богу, у нас медики и другие госслужащие не безработные, потому что все-таки у нас государство о них заботится, и все-таки какая-то зарплата существует, пускай не очень идеальная. Но проблема в том, что если у нас произойдет ухудшение политической ситуации, кризис экономически перейдет из сытой, я не побоюсь этого слова, Москву, в другие регионы, вот там существует проблема. Есть, существует проблема моногородов, существует проблема предприятий, которые там закрылись, и вообще нет никакой работы. Вот это как раз проблема. И, опять-таки, мы будем вынуждены этим людям помогать, потому что это гражданин России, и он не по своей воле находится в городе Н и не может устроиться на работу, где ближайшая работа там за 200, за 300 километров. Это тоже проблемы. И мы должны будем им помогать, в том числе и в социальном плане.
Сергей Хистанов, но я чуть-чуть интерпретирую, насколько вот этот вопрос, насколько эта тема с продовольственными программами актуальна сегодня в России. Когда в 2009-м поднимался этот вопрос, тогда было понятно, кризис, тогда действительно были сложные условия в моногородах, а сегодня это актуально или нет?
Ну, пока, к счастью, это актуально для очень небольшого процента людей, но как любое такого рода решение, это, в общем-то, запасной вариант на случай, если вдруг ситуация ухудшится. То есть понятно, что продовольственная помощь, вот ее предназначение, это экстренное решение проблемы. То есть это не тот инструмент, который предназначен для того, чтобы проблему решать постоянно. Понятно, что идеальная ситуация, это когда пенсионер имеет достойную пенсию, человек трудоспособного возраста имеет возможность найти достойную работу и не нуждается в этом инструменте.
Ну, кстати, я могу сказать так, что большинство людей, большинство, я уверен на 100%, если они будут нормально зарабатывать, мы просто отличаемся, опять-таки, по социальному, так скажем, срезу, например, от того же самого американского общества. Так вот, если большинство людей будет достойно зарабатывать, если они будут социально устроены, я уверен на 100%, что граждане не пойдут получать эти карточки или пойдет совершенно минимальное количество. Опять-таки повторюсь, это правильно говорит коллега, это экстренный, как сказать, экстренный шаг. И я думаю, что наши государственные служащие и руководство страны понимает, что у нас может возникнуть экономические процессы, проблемы в том или ином регионе, в том или ином, в той или иной деревне, не знаю, там, поселке. И поэтому, может быть, заранее они готовят такую почту, чтобы потом Думу не созывать, чтобы не принимать законодательство, чтобы уже все было готово с технической точки зрения.
Готов с вами поспорить по одной простой причине. Вы знаете, овердрафт на карте – это тоже какой-то экстренный вариант для того, чтобы, поскольку по ряду причин залезать в долг банку, к нашему банку с его процентными ставками – это совсем уж крайние меры. Но ничего, люди залезают.
Ну, тем не менее, вот если уже вы затронули тему овердрафта, то многие благоразумные люди не ленятся сходить в банк и устанавливают нулевой лимит по овердрафту, чтобы по отчаянии, не дай бог, куда не надо, не залезть.
Себя по рукам.
Да.
А в данном случае...
Вот, что касается эталонов, то, опять-таки, вопрос сложный. Вот не случайно, что в 2008-2009 годах обсуждался, но тогда не получила поддержки идея. Может быть, даже стоит выбрать какой-то пилотный регион.
Уже выбрали. Уже как будто бы выбрали,
тем
и
более,
там пытаются.
Тем более. И на этом регионе исследовать проблему. Потому что действительно для нашей страны необычное социальное явление. Да? Вот. И изучив опыт пилотного региона, уже принять решение, стоит ли это распространить на всю Россию, или же наоборот, стоит свернуть проект.
Комментарий. Доктор Уай пишет. Сначала монетизировали все льготы, а теперь талоны. Это чтобы больше осело в карманах чиновников, спрашивает доктор Уай.
Ну, вы знаете, тут как бы опять-таки я был против монетизирования льгот, но тут ситуация совершенно иного характера. Все-таки это в разных плоскостях проблема. Тут монетизирование льгот – это, так скажем, более сложная и, с моей точки зрения, в том числе и политическая проблема. А здесь экономика в чистом виде. То есть человек, если ему нечего есть, он должен получить какой-то набор. Плохо, абсолютно согласен. Унизительно, да, подачка, в какой-то степени да. Но если человек действительно находится в углу своей жизни, ему лучше дать этот, как сказать, еду, а потом уже посмотреть по поводу удочки.
Ну, вот, кстати, Хистанов. Относительно льгот тоже даже мнение пенсионеров существенно отличается. Вот, допустим, у меня отец тоже пенсионер, он как раз был двумя руками за монетизацию льгот и сильно возмущался, когда это не произошло, поскольку он, допустим, не столько на автобусе, сколько на машине ездит. Говорит, я, говорит, не сильно нуждаюсь в льготах, а вот если бы мне соответствующую сумму добавили к пенсии, меня бы это устраивало гораздо больше. Да. Поэтому даже по поводу монетизации льгот, тоже мнение самих получателей этих льгот достаточно разное.
Но тут многие люди воспринимали там, эти льготы не только как некую добавку или благодарность, это такой социальный, статусный, что есть люди как бы прошли определенный путь, получили определенные льготы и даже, как сказать, монетизация, то есть какое количество денег они за это получают, для них это, для многих ветеранов, например, это было очень унизительно.
Вот может быть даже стоило сделать, вот я не знаю, в порядке дискуссии выскажу мнение, да, чтобы человек мог сам выбирать.
О, абсолютно, вот. Это согласен.
И кто хочет, тот получает льготы, а кто хочет, их денежные.
Абсолютно правильно.
Кстати говоря, вот
но
опять-таки
если возвращаться
совет...
назад, это да. не имеет да. отношения к продовольству.
Да, 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 просто это смежная тема, да. Кстати, тоже, вот, ну, раз уж, чтобы закончить мысль, если вспомнить, допустим, снабжение военнослужащих вот, офицерского состава в советские времена, там по некоторым, не по всем, но по некоторым позициям офицер тоже мог выбирать.
Леша Лексус пишет, а что у нас в сложной экономической ситуации будет с мигрантами? Их будут отправлять домой, чтобы дать работу гражданам Российской Федерации, интересуется Леша Лексус. Я продолжу его мысль. Если оставаться в той же логике о том, чтобы граждане не совершали противозаконные действия...
Граждане, тут главное граждане. Большинство вот этих вот мигрантов – это не граждане Российской Федерации, и поэтому к ним распространяться эти не будут.
Позвольте, позвольте. А я вам скажу, для того, чтобы вот эти не граждане не совершали противоправных действий, ну, проще их тоже подкормить.
Нет, абсолютно не согласен по причине того, что здесь нужно бороться с самим явлением абсолютно жестко для того, чтобы... просто мы тогда получим всю Среднюю Азию, которая голодает или там полуголодает в каких-то своих республиках, она сюда просто ради этого поедет, чтобы здесь кормиться в каких-то столовых. Это мы будем именно вот как раз вот это социальное иждивенчество.
То есть вы полагаете, что это исключено в Российской Федерации?
Я думаю, что абсолютно.
Да, Сергей Хистанов.
Ну, опять-таки, трудно не провести параллели с пригородами Парижа, и очень бы не хотелось, в общем-то, получить явление, так или иначе, перенесенное в наши реалии.
Причем массовое явление, учитывая коррупцию, учитывая вот ситуацию с нелегальной миграцией, учитывая ту сложнейшую ситуацию в правоохранительных органах.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А такой вопрос, а кто-нибудь из вас хоть раз голодал? Вот он, это, когда началась перестройка, нас трое детей было у матери, мать-одиночка.
Так.
Нам, мы просыпались из-за того, что жрать хотелось.
Так.
И нам государство вообще не помогало. Это Пензенская область, город Сурск.
Я могу сказать...
Там заводы все, все позакрывалось, и вы сейчас как, помогать, не помогать? Конечно, надо помогать.
Вопрос как? Главный вопрос, вопрос нашей дискуссии в этом.
Да. Тогда, и, да, выдавались тогда талоны на фабрике. На приходили люди в магазине, отоваривались, привозили макароны, вермишель. Мы покупали хотя бы так, это, меняли на талоны эти товары и покупали.
Спасибо.
Вот я хотел молодому человеку ответить, абсолютно с ним согласен. Это само по себе явление ненормально. Государство должно было обеспечить работу своих граждан, чтобы люди не голодали. По поводу того, голодал ли он и нет, я или нет, или кто-то. Я помню прекрасно эти же самые времена, когда родственники... Я жил в Москве, еще как-то что-то можно было достать. Родственники, там, например, с того же самого Екатеринбурга, обращались, и мы им высылали продукты, потому что там реально не было еды, не было работы, наши деньги, инфляция, все съела. И, соответственно, если вот такой материальной помощи не было бы, неизвестно, как люди там дальше выживали. Реально люди голодали. Вот
тогда талоны несколько отличались. Они давали возможность купить продукты.
Нет, проблема в другом. Там была ситуация такая, что вообще никаких продуктов не было.
Да,
вообще,
да.
Абсолютно. Есть у тебя талоны, нет у тебя талонов. А после 90-го года вообще ситуация катастрофическая, когда людям по полгода не выдавали никакой зарплаты, когда люди шли в магазин, в долг хлеб брали на несколько месяцев вперед, когда абсолютно государство плюнуло на всех граждан, когда абсолютно любой человек мог действительно, здоровый и нездоровый, мог голодать.
Вот, ну, да. К сожалению...
И, кстати,
сожалению.
Пенсионеры даже многие помогали кое-каким
да,
образом
был такой период,
молодым людям.
Вот я тоже хорошо помню, в момент развала Советского Союза, я был сотрудником Академии наук, нам достаточно долго не выплачивали зарплату, я сейчас несколько месяцев, и когда я ее получил, моей месячной получки хватило, чтобы купить вот большой пакет пряников. И я это очень хорошо помню, было, ну, нельзя сказать, что голодал, но было очень нелегко.
На грани.
Очень нелегко, да. Причем, если человек работал где-то на производстве, у него там была возможность как-то подработать и так далее.
Либо
в Академии наук такая возможность отсутствовала напрочь.
Я вам скажу больше. Даже, например, в военных частях офицеры для того, чтобы каким-то образом там что-то сэкономить, они ходили и питались в те же самые солдатские столовые. Ходили, стояли в очереди вместе с солдатами, чтобы бесплатно получить какую-то еду.
Было такое время.
Я просто помню постоянные разговоры о том, что бюджет Российской Федерации, ну, и так не в лучшем положении, с пенсионным фондом у нас напряженка, здесь у нас проблемы, там проблемы. И важное уточнение, а по карману нам сегодня это или нет? Если оценивать масштабы, то какую долю бюджета это можно было бы отвести на подобные программы? Да.
Вот если этот инструмент применять действительно по назначению, что вот тот действительно жестко нуждающимся, понятно, что продукты там должны быть самые дешевые, самые простые, те, которые не привлекают там людей с более-менее реально, может быть, даже не официальными, но имеющимися доходами, да. И вот в этом варианте можно, в общем-то, решить эту проблему ценой очень небольших денег с точки зрения бюджета.
Да, абсолютно согласен. Георгий, причем пожалуйста. Тут надо, главное, чтобы в момент, когда вот эту продуктовую корзину продумывать, надо... те целевые группы очень четко понимать, куда эти деньги пойдут, какой набор действительно продуктов люди получают, потому что если люди получают условно там, пакет молока, картошку, батон хлеба там, за 12 рублей, это не так дорого, но очень эффективно с социальной точки зрения.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это опять я. А вы не могли бы объяснить, почему мы дошли до такой жизни, а?
До какой?
Вот до такой, что пайки начали выдавать людям.
Пока не начали, и говорят о том, что это проблема, что не начали.
Позор.
Позор, позор.
Ну, никто не спорит, что подобные решения принимаются не от хорошей жизни, и мы уже говорили о том, что это действительно решение на крайний случай. Всякое в жизни бывает, и если человек попал, вот действительно, или семья попала в очень тяжелую ситуацию, пусть будет вот такое решение, чем не будет никакого.
Ну, и, конечно же, боль, я понимаю, этих людей, которые звонят, потому что действительно как-то так складывается, что очень часто, я говорю не про Москву, потому что Москва довольно-таки зажиточный и сытый город, а во многих регионах очень патовая ситуация, очень позорная ситуация с точки зрения вообще уровня жизни. Как вот говорил наш президент давным-давно, что нам нужно бороться с нищетой, а это факт, нам нужно бороться с нищетой и продолжать это делать.
Кстати, вот вопрос. Это от хорошей жизни подобные инициативы появляются или от очень плохой жизни? Ну, если возвращаться в историю.
Да, скорее всего, эти инициативы, в общем-то, порождены не столько хорошей или плохой, сколько подстраховкой на случай, если для части населения условия заметно ухудшатся.
Может быть, землей выдавать?
Вы знаете, просто я помню еще раз 90-е годы, как так называемые табачные бунты, когда человек, который условно подсажен, либо голодный человек, либо там он курит, и негде взять это довольно-таки серьезная социальная мина. То есть, если люди у нас реально будут голодными, то мы можем получить огромные, серьезнейшие социальные недовольства, бунты и другие социальные проблемы. Так проще все-таки так сделать, чтобы
проще,
не было...
Проще, да, но правильнее ли...
Нет, вот, раз говорю, есть тактическая часть и стратегическая. Тактическая...
Правильно.
Стратегическая неправильно.
Четвертый пишет: у меня сосед спился и работать не хочет в свой 31 год. На водку стреляет деньги, а такая карта ему как манна небесная. Он будет у кассы стоять и предлагать услуги карты покупателям. Об этом пишет
вот
Дмитрий.
Вот поэтому я и говорю, что надо очень четко вводить социальный... ценз, условно, да, то есть...
Ты как, пенсионер... я не знаю, медкомиссию проходить, человек здоров...
почему? Человек здоров, какие проблемы? Я думаю, что этот алкоголик не стоит на учете в социальных службах. Ну, не стоит он там. То есть он стоит около ларька, но не стоит в социальных службах. Но мы знаем очень много людей, которые реально нуждаются в этом. Реально нуждаются инвалиды, реально нуждаются пенсионеры, которые денежки, крохи считают в магазинах.
Сергей Хистанов. Если уже вот слушатель наш упомянул проблему алкоголизма, то, может быть, стоит и подумать о возрождении системы лечебно-трудовых профилакториев. Я прекрасно помню, как она работала в советские времена. Сама возможность попасть в это учреждение удерживала многих любителей спиртного от скатывания в ту ситуацию, о которой нам говорится.
Причем, самое интересное, это очень дисциплинированный был фактор не только для алкоголиков. Если ты три раза попадал в отрезвитель, три раза, то на работе ставили вопрос, что ты должен идти в ЛТП. И люди боялись пить лишний раз.
Людей коробит слово «талон». Назовите это целевыми деньгами, такими как материнский капитал. Только на еду, пишет 253.
Вот эта проблема существует. С этой проблемой столкнулись в США и решили решили эту проблему тем, что с точки зрения дизайна, вот внешне это выглядит, как обычная пластиковая карта, только она запрограммирована таким образом, что у ней есть целевое назначение. Есть категории продуктов, которые можно купить, ну, даже с определенными лимитами, да, а есть категории продуктов, которые за эти деньги купить нельзя. Прежде всего, это алкоголь, табак, ну, вот, соответственно, или и какие-то предметы роскоши.
Еще один звонок, 7373948, сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Максим, да. Московская область.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы поддержать товарища, который звонил по поводу голода. Только вот, может быть, уважаемые господа, не в курсе, но вот пример. 2002 год, Московская область, 50 километров от Москвы буквально. Значит, пособие по потере кормильца 600 рублей в месяц на ребенка. Мало того, значит, почему-то она действует, если, значит, в высшем учебном заведении учишься, то как бы действует до достижения 17 лет. Но почему-то при переводе на вечернее отделение, дабы иметь возможность работать, пособие снимается. Это первое. Второе. Значит, раз в месяц в школе выдавали батон колбасы вот таким вот, скажем, семьям, в которых я, скажем так, оказался. Да. Эту колбасу один раз матушка сходила, получила, выкинула в помойку, потому что ее не то, что ее есть нельзя было, ее смотреть нельзя было. Ее даже свиньи бы, наверное, кормить нельзя было. Вот вопрос, как будут действовать продуктовые карточки? Такие же продукты будут давать или такие же смешные пособия?
Ну, спасибо, принято. Тут вопрос чуть-чуть иного характера. Во-первых, понятно, что опять-таки вот эта боль, дичайшее социальное расслоение, социальная несправедливость у нас существует, с этим надо бороться. Второе, эти карточки будут отовариться в простом магазине.
Но мы еще не знаем, будут ли эти карточки, мы не знаем,
предполагаем. Самая логичная формула, как раз она позволит уйти от того, что на эти талоны, если так можно выразиться, не будут какие-нибудь просроченные товары, плесневелые и прочее.
Ну, лучше...
Икру только свежую. Да,
лучший способ вот, действительно уйти от таких ситуаций, это дать человеку возможность выбора. Если ему не понравилось то, что дают на этой карточке в одном магазине, в конце концов, мы в настоящее время дефицита магазинов не наблюдается, и можно отправиться второй, третий, и в конце концов найти тот, где товар устраивает по качеству.
Ну, тут разговор не то, что по качеству устраивает, а есть можно товар или нельзя. Да, тут проблема в том, что у нас вообще, как бы сказать, просроченный товар от любому потребителю известно, нельзя распространять и там продавать в магазинах.
К счастью, все-таки сейчас санорганы работают, и случаи продажи вот откровенно просроченного товара все-таки довольно редки.
Ну, я сейчас запущу голосование, поскольку мы дискутировали о том, как помочь гражданам. Но вот правительство всерьез задумалось о продовольственных наборах, продовольственных картах. Мы пока еще не знаем, как это будет реализовано. Есть только предположения и те регионы, в которых будет проведен эксперимент по внедрению подобной помощи гражданам Российской Федерации. С нами, я напомню, сегодня был Сергей Хистанов и Георгий Федоров. Они высказывали свои предположения и опасения по поводу, как это может происходить. И я бы сейчас запустил голосование для того, чтобы... Вы высказали свое отношение к подобной инициативе. Вы полагаете, что да, эта инициатива нужна и граждане, востребована гражданами Российской Федерации, самыми нуждающимися, вот эти продовольственные наборы. Да, 134, 21, 35. И другое. Нет, эта инициатива скорее опасна, потому что будут плодить иждивенцев. Это 134, 21, 36. Это опасение не только Георгия Федорова и Сергея Хистанова, но и многих критиков вот этой инициативы. Да, это правильно, это нужно. Это актуально и востребовано, 134, 21, 35. Нет, это неправильно, это плодить иждивенцев в государстве российском, это неправильно, это 134, 21, 36. Ну и из комментариев, которые как раз имеют отношение к нашему голосованию, 504 успел написать. Моя бабушка, 85 лет, еще держит огород и питается своей картошкой, пишет 504.
Ну, кстати возможной альтернативе вот этим продовольственным талонам могли бы быть, в принципе, оплачиваемые. Общественные работы, да. Ага. По благоустройству, ну, прежде всего, по благоустройству. Чтобы человек мог получить либо деньги, либо те же продукты, их заработав. Вот это вот возможная альтернатива. Ну, другой вопрос, что это нелегко с логистической точки зрения. Не во всех регионах так просто найти объекты, где можно применить, в общем-то, не особо квалифицированный труд. Но, опять-таки, отсылаясь к опыту 20-30-х годов, может быть, об этом тоже стоило бы подумать.
Ну, я Георгий считаю, Федоров. Что одно другому не мешает. Необходимо, конечно же, помогать пенсионерам и собственные приусадебные хозяйства имеете, чтобы они там все нормально жили, дай бог, хорошо, и какие-то картошечку свою выращивали. И параллельно, если это необходимо, опять-таки, толком малоимущим, действительно, реально, а не просто каким-нибудь алкоголиком, надо поддерживать социально. Потому что мы, если не будем поддерживать социально своих граждан, даже в таких самых экстренных ситуациях, ну тогда что у нас за государство?
Голосование продолжается. Да, эта инициатива нужна и востребована. Продовольственные наборы, продовольственные талоны или какая-то материальная помощь гражданам по спецпрограмме продовольствия. Это 134-21-35. Да, это нужно. И 134-21-36. Нет, это вредно. Это плодить иждивенцев в государстве российском. Это 134-21-36. Еще один звонок, уже резюмирующий. Сейчас мы выслушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер,
вы в эфире. Елена Евгеньевна, Москва.
Очень приятно.
Будьте любезны, скажите, а почему бы нам просто не перераспределить природную ренту? Не 70 и 30, как всегда, наоборот. И у нас будет немного социальное государство.
Спасибо.
Будет очень приятно.
Я согласен.
Георгий Федоров согласен, да.
Ну, в принципе, такое сделать можно, но если пойти по этому пути до конца, то мы придем в Венесуэлу.
Венесуэлу. Я остановлю голосование, результат итоговый следующий. 67% «да», говорят, нужно, востребовано, практически, ну, напрямую совпадает с тем голосованием, которое было вначале, нуждаетесь ли вы в подобной поддержке. 67% «да», говорят, это нужно, 33% говорят, нет, это вредно, это плодить иждивенцев. Напомню, с нами сегодня был Георгий Федоров, член комиссии Общественной палаты по социальной поддержке граждан и качеству жизни, и Сергей Хистанов, экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо за дискуссию.
До свидания.
Приходите еще.
Спасибо вам.
До свидания.